Послание к Коринфянам.
Первое.
Да, первое послание к Коринфянам. Значит, второе, третье послание, точнее, первое, второе послание, они идут в каноне, который вот мы имеем, по второму и третьему номеру. То есть первое к Римлянам, потом второе идет, это первое послание, и третье, это второе послание к Коринфянам.
А мы вот учим по табличке, по... по мере написания. Вот нам дал отец Иоанн табличку. Вот так. Вот так. Вот мы пошли первое к этим. Вот этим, да. То есть у нас получается сейчас...
Да,
вторая подгруппа, да.
А вот если смотреть по книге, по каноновому завершению...
Ну да, мы не по книге, мы вот по...
Я говорю, что вот по убыванию идет. Значит, подлинность послания первого, мы говорим сейчас только о первом послании.
Коринфянам.
Да, первое послание Коринфянам. Значит, подлинность послания никем не оспаривалась. И вот уже у ранних христианских авторов мы видим те или иные указания на это послание. Вот, например, был такой священномученик Климент Римский, он сам написал послание Коринфянам, там три послания. И, значит, вот он в этом послании как раз указывает то, что были такие послания и апостола Павла. Там был такой еще Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, то есть самые ранние святые мученики первого века христианства. Был такой, значит, еще еретик Маркион, вот он тоже указывал на то, что существовали действительно послания апостола Павла. И вот известный историк Евсевий Кесарийский, он много написал по истории церкви, и в частности он тоже указывает, что существовали действительно послания апостола Павла, 1 2 Коринфянам. То есть говорит о том, что послания действительно каноничны, и их вот эта каноничность, она, их непререкаемость, она уже с ранней церкви существовала. Но вот прежде чем нам говорить о сути богословия послания к Коринфянам, надо сказать о самом городе. Поэтому сейчас мы включим презентацию.
Это Северная Греция, да?
Он прям находится, город такой, порт. Значит, пока смотрим картинку. А вы пишете, если там написать?
Коринф.
Да, в общем, смотрите, Коринф где располагался? Вот, видите, по мышке.
Угу.
Коринф. Соответственно, это в таком более приближенном формате. Северный порт. Северный порт, это южный порт.
То есть он на севере, да?
А это Канада, или что это такое?
Это Канада, корейский перешейк, так называемый. Сейчас. Ну вот город, что я себе представлял с этого года. Да. Вот, собственно говоря, фото с космоса корейского перешейка.
А где это город?
Вот Коринф, вот
Коринф. Ага, ух ты, как большой.
Ну это сейчас нынешнее его состояние, но сам город, он, собственно,
располагался. Вот это все Коринф, да?
Он здесь находился. Был портовый город. Вот. Значит, на севере была территория Тахая, а внизу Пелопоннес. Ну, помните, у вас основано проходили, да? Северная часть Греции называлась Ахая. А южный Пелопоннес, вот как раз Коринф впоследствии стал столицей Ахаи, области Ахаи. В общем, отключаю, да?
Угу.
Понятно.
Да.
Ага. Можно оставить, если не видно. Вот, значит, как раз вот Кинхрийский порт, он внизу тут находится. Он упоминается в послании к Римлянам еще, о том, что Павел говорит. Значит, собственно говоря, о истории самого города. Он был, значит, процветающим городом, но в 147 году до Рождества Христова, второй век, в середине второго века до Рождества Христова, он был разрушен. Была так называемая Афейская война между Римом и между Афейским союзом. И вот Рим победил, развалился Коринф, но в 44 году, тоже до Рождества Христова, Юлий Цезарь этот город восстановил, и был настолько известен, там уже были такие высокие титулы, пребывали проконсулы. И вот, значит, при императоре Августе Коринф становится столицей Ахаи, то есть в северной части Греции. И вот касательно проконсулов, в 18 главе книги Деяний говорится вот о том, что пребывал проконсул Галлион. Проконсул Галлион, он, значит, являлся братом известного стоика и философа Сенека. Сенека такой, кто это был известный?
Сенека.
Сенека. Вот. Потом, значит, что еще можно отметить, что здесь проходили так называемые Истминские игры. Истминские. В связи с этим Коринф становится...
А что это такое?
Ну, зайка. Это, в общем, что-то по подобию Олимпийских игр.
А, Олимпийские. Как вот.
Истминские игры, они проходили каждые 2 года. Вот. И... Вот все такие тонкости, которые сейчас упомянули, ну, о них стоит говорить, потому что о них апостол Павел будет впоследствии тоже говорить. Вот, например, касательно того, что был восстановлен город Юлием Цезарем, здесь такая аналогия, то, что вот Бог дает милосердие людям, которые вот дал свое время Юлий Цезарь, когда восстанавливал город Коринф. Вот. Ну, потом, значит, в посланиях к Коринфянам тоже будет упоминаться тема ристалище, тема конских бегов. И для нас это ничего не значит, но для людей, которые ждали вот этих всех событий, там, игр, это ну, много чего значило, поэтому вот все темы, которые апостол Павел поднимает, вот, такая вот акцентация она вот была. То есть люди больше внимания проявляли. Но помимо всего прочего, было 2 языческих храма. Первый богу Эскулапу. Эскулап, это бог медицины, бог здоровья, медицины,
Эскулап.
Угу. И богиня Афродити. И, собственно говоря, вот в последнем храме, в храме богини Афродиты, очень ярко процветала ритуальная проституция. И вот апостол Павел это тоже упоминает, потому что ну, отвечает в целом те блудодеяния, которые были в Коринфе, и в 5 главе, в послании первому Коринфянам, он будет говорить о так называемом коринфском кровосмеснике. Так, ну, это уже стационарно, у нас 4 главы будет сегодня. Значит, археологи, когда изучали древний Коринф, они обнаружили иудейскую синагогу. И это может говорить о том, что была община до апостола Павла иудейская, был свой там, старейшина, начальник. Вот. И поначалу апостол Павел он пытается проповедовать своим соплеменникам. Значит, да.
То есть он пришел в эту иудейскую общину и проповедовал?
Да. Поначалу там проповедовал. Вот, значит, также еще, если вот книги Деяний смотреть по 18 главе, то ну, пишется о том, что апостол Павел, когда был гоним от иудеев, он от Афин, это получается север, ну, в общем, от Афин пришел в Коринф. Вот, и вот в Коринфе он познакомился с такой супружеской парой Акилой и Прескилой. То есть Акила это муж, Прескила жена. Вот,
и работал с ними, да?
Да, вот иудей был как раз Акила из иудейской среды, а Прескила была римлянка, из Рима она была. И вот они были вынуждены покинуть город Рим, потому что были гонения от императора Клавдия, был такой эдикт императора Клавдия, который, в общем, всех выгонял верующих. Вот. Но что их объединяло, это одинаковость ремесла, что вот супружеская пара, что апостол Павел делали палатки, вот, а палатки были в ходу, потому что ну, они делали материал для палаток, этот же материал он использовался для кораблей, для парусов.
То есть они не палатки, а именно материал делали?
Делали и материал, делали палатки для путешественников, делали материал. Для парусов. Угу. Ну, понятно, Коринф так находится.
Ну да,
там
понятно.
Там два порта, и угу. Там вообще это ходовой товар.
А, два богатые было, да?
А?
Оба римлянка, два богатые.
Ну да, да, да. Апостол Павел у них и работал. Вот. Собственно, вот он у них работал, а по субботам проповедовал в синагоге, но проповедь апостола Павла иудеям вначале, скажем так, заходила, люди его принимали, угу. Но потом случился такой некий перелом, они его отвергли, и с этого момента апостол Павел уже, по сути, только язычникам и проповедует. Вот. И вот,
собственно, а где он брал этих язычников? Где он им проповедовал?
Ну, вот как, например, ну, в Афинах, например, он был, апостол Павел.
Ну, вот в Иудее, понятно, он шел в синагогу. Да. А где он язычникам проповедовал?
Ну, вот,
на площади?
Вот, говоришь, да, то, что... Ну да, вот Агора, например, это собрание, там ну, самый центр был,
uh-huh.
собирались. Или, например, в Афинах Ареопаг, то есть там собирались все философы, вот там, если uh-huh. нигде не смотрели, да, что он проповедовал, но когда тема воскресения зашла, то...
Да, он сказал, послушаем, уже, да, мы вам послушаем типа, позже, да, да, не надо, да.
До свидания. Ну, вот, а что, собственно, говорит... Книга «Деяния» в переломном моменте апостола Павла, значит, 18 глава, 6 стих. «Но как они противились и злословили, то он, отрядши одежды свои, сказал к ней, «Крой вашим и главах ваших я чист, отныне будь язычником». Это прямое указание. Вот. Но опять же, вот, апостол Петр, он, вот, если брать в сравнение, он как-то еще там был снисходителен к иудеям, там пытался их убедить, но апостол Павел, его риторика уже так ну, кардинально меняется, они сказали, ну как бы нет, до свидания, иными словами. Вот. Ну, при том, при всем, были единичные случаи обращения иудеев в христианство. Был вот, в частности, такой начальник синагоги Крисп. Крисп, и вот Крисп, он крестился вместе со своей семьей. И вот книга «Деяний» в той же 18 главе, 8 стихе, нам говорит, «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Вот. А также апостол Павел удостоился явления Христа в городе Коринфе. Ну а как он удостоился? Значит, так как его иудеи отвергли, то, естественно, ну, его соплеменники, он был в разочаровании, и ему во сне явился Господь, который сказал следующие слова. Давайте обращаемся к 18 главе книги Деяний, 9 стиху. Господь говорит, не бойся, но говори и не умолкай. Соответственно, апостол Павел продолжает проповедовать, но уже язычникам, и его проповедь, она продолжалась в Коринфе 1,5 года. Если по временным таким рамкам смотреть его постоянного пребывания, то он только дольше пребывал в городе Эфесе. Ну, послание к Эфесу, это уже тема, да, другого предмета. А, значит, во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 12 главе, 12 стихе, что ну, то, что было много чудес, и Господь не являл, укреплял. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знаменем, чудесами и силами. Значит, благодаря вот знаменем, чудесам, церковь не только в самом Коринфе развивалась, но и в пригороде. В частности, в Кинкрее, это восточный порт, ну, потом покажу, там чуть-чуть пониже этот порт находится. И вот, собственно говоря, в Кинхрее, в Коринфе, проживала такая известная по посланию к римлянам диакониса Фива. Ну, служительница была такая диакониса. Вот. И благодаря этой диаконисе апостол Павел направил свое послание впоследствии к Римской церкви. Вот. И, собственно, какое указание на то, что церковь активно в Коринфе развивалась, апостол Павел пишет, что адресуется это послание всем святым по всей Ахае. Ахая, ну, как раз это та область, где Коринф был столицей. Вот. Но в результате заговора, который учинили против апостола Павла, апостол был вынужден уйти. Но, уйдя из Коринфа, он переписывался с церковью Коринфа, и, соответственно, вот мы в каноне книг Нового Завета знаем, что есть два послания, но церковь выделяет, ну, вообще историческая такая критика, выделяет еще два послания, как минимум, которые существовали. Вот указание на первое послание, ну, не считая вот тех двух, которые мы уже имеем. Вот следующее, это первое послание, 5 глава, 9 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». То есть, коль это первое послание к Коринфянам, и апостол Павел здесь пишет, я вам писал в послании, вот по логике вещей было какое-то еще послание, предшествующее вот нынешнему первому посланию к Коринфянам. И, значит, 7 глава, 1 стих. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». То есть, тут уже тоже указывается, что была тоже какая-то переписка между апостолом Павлом и церковью Коринфа. Упоминание на еще одно послание, второе. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, 2 глава, 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». А само послание к Коринфянам, первое послание, да и второе, оно не такое по своему характеру строгое, не такое какое-то со слезами, скажем так, если вот разбирать. Вот на основании этого считают, что было какое-то еще такое обличительное послание, такое скорбное, помимо вот первого послания к Коринфянам и второго. Теперь надо указать место, время и повод написания послания. Да. Значит, во многих греческих кодексах указывается, что послание Коринфянам, первое послание, было написано из города Филипп. Но при соотношении многих фактов, которые вот, указываются ну, и в первом послании Коринфянам, и в книге Деяний, все-таки вот, ученые, библисты сходятся на мнение, что это послание было написано из города Эфеса. Вот, из города Эфеса. Соответственно, это третье миссионерское путешествие. А если точнее, это где-то плюс-минус 58 год нашей эры. В 58 году было написано это послание, первое послание. Вот. 58. Потом, значит, вот прежде чем вот изучать сам текст, нужно еще указать о том, вот, кто сыграл вообще важную роль в становлении церкви Коринфа. Был такой, значит, после разрыва с иудеями апостол Павел уходит в Эфес, но в этот момент из Александрии в Коринф приходит Аполос. Аполос. Значит, и что о нем апостол Павел повествует в книге Деяния, 18 глава. Некто иудей, ну то есть, понятно, это иудейская среда, некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господней и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Ну, значит, Аполос идет в Ахаю, живет в Ахаю, там проповедует. Но вот он настолько был в таком в почете, в таком, такой вообще был результат его проповеди, что община Коринфа, она начала себя называть аполлосовыми. Вот. И, собственно говоря, апостол Павел эту реакцию воспринимает. А от кого он воспринимает? Ну, видимо, были какие-то уже христиане посвященные, хвойны. Как апостол Павел пишет, узнал о домашних хвойных. И что он пишет? «Ибо от домашних хвойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Собственно говоря, вот это разделение, оно, по сути, и является одним из поводов написания послания. Но помимо всего прочего, вот помимо этого разделения, апостол Павел еще узнает и о том, что были признаки блудодеяния в христианской общине, были признаки кровосмешения. И что он об этом пишет? Это 5 глава, 1 стих. Значит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Потом, какая еще была проблема у церкви Коринфа? То, что христиане, они судились в языческих судах между собой. Помимо всего прочего, так как община была организована, вот вы знаете, были такие вечеры любви Агапы, где все собирались, и богатые, и бедные, и рабы, и свободные, в прямом смысле слова, потому что это Римская империя, там рабов много. И вот богатые, они там покушать приносили, приходили пораньше, там все свое же съедали, а после всего вот этого застолья была Евхаристия, на которую уже и рабы приходили, там освободившись от всяких своих трудов. И вот апостол Павлу это не нравилось, потому что вот такой, ну, эгоизм, там, выпендрёж богатых, он смущал бедных, а какое тут единение, какая община может быть. И вот тоже апостол Павел указывает на такую тему, чтобы не было разделения между бедными и богатыми. Потом другое еще, что было, что члены вот Коринфской церкви, они обладали, естественно, различными дарами, ну, как и не все, безусловно, каждый что-то свое имеет, каждый дар. А вот там тоже они обладали, но при этом они спорили, там кто круче, кто у кого что лучше, спорили по вопросу даров собственных. И, значит, собственно, все это привело к тому, что апостол Павел пишет о том, чтобы церковь Коринфа была едина. Первое послание к Коринфянам
это... Ну как этого достичь-то?
Ну вот сейчас будем изучать. Попытаемся. Значит, главная тема – это попытка уврачевания разделения в Коринфской церкви. В первой главе, в 10 стихе, он пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». То есть единство церкви – главная тема. Но вот все темы, которые выше указаны, и там и суд, и блудодеяние, и различные духовные дары, это вот, по сути, все вот эти темы, затронуты апостолом Павлом на пути разрешения этих проблем, все вот как раз сводит к единой теме – единство церкви. Почему? Апостол Павел как раз и пишет в первом послании, 12 глава, 27 стих, что «и вы», то есть Коринфская церковь, «тело Христово, а порознь члены», то есть члены Вселенской церкви. То есть уже были различные общины, основаны в других местах. И вот чтобы они не чувствовали единения не только между своей общиной, но и вообще вот всей полнотой церкви Вселенской. Вот, потому что так и Христос не может разделиться, так и церковь не может разделиться. Вот. Вторая такая мысль. Что апостол Павел, по сути, сам является предметом разделения Коринфской церкви. Пишет сам то, что одни говорили «я Павлов», другие говорили «я Апостол», другие говорили, что «я Кифин». Якифин. Вот. Потом, что еще сказать надо? Ну то, что еще апостол Павел смущало, что ну, все же ранние христиане считали, что Господь вот-вот придет. Не помните, по второму посланию к Сулу, мы опять же с вами проходили, все ждали второго пришествия. Ну и апостол Павел, соответственно, было полное разочарование. Вот сейчас церковь я тут создал, она разделилась, и сейчас Господь придет, ну и что с меня будет спрашивать. Вот. А теперь скажем о структуре первого послания Коринфянам. Вот это можно записать. Значит, краткое вступление. Это первые три стиха первой главы. Потом, если там быстро говорю, вы управляете. Вот. Значит, с 4 по 9 стих тоже первой главы. Это молитва благодарения. Потом стоит сказать то, что в первых пяти стихах апостол Павел 9 раз.
Молитва благодарения. Какой?
4-9 стих. Вот в первых пяти стихах апостол Павел 9 раз повторяет слово «Христос». Ну, то есть такая идет христоцентричная тема в этих пяти стихах первых. Потом, значит, с 10 стиха первой главы до 18 стиха 16 главы. Это основная часть. Основная часть с 10 стиха первой главы до 18 стиха 16 главы. И вот эта основная часть, она делится на несколько таких вот подтем, несколько отделов. Значит, первая часть – это с 1 по 4 главы. Вопрос о разделении церкви. 1-4 главы – вопрос о разделении церкви. Потом с 5 по 11 главы там разбираются уже конкретные проблемы церкви Коринфа. Вот тот же самый в 5 главе «Коринфский кровосмесник», о нем апостол Павел много говорит. Конкретные проблемы. Значит, с 12 главы по 14 главу вопрос о духовных дарах. Рассуждает о духовных дарах. 15 глава о воскресении говорит. В 16 главе, начало 16 главы, говорит о том, что нужно производить сбор в пользу церкви Иерусалима. Ну, Иерусалим постоянно разрушался, был в таком бедственном положении, и апостол Павел вот, собирал пожертвования на сборы на Иерусалимскую церковь, церковь святых, как он еще будет говорить. А вот конец 16 главы, ну, это заключение самое традиционное в духе всех посланий апостола Павла. Вот. Но если вот опять же возвращаться к этим разделениям, то есть один говорит там вот я Павлов, я Аполосов, я Кифин, но я Христов. И вот надо обратить внимание, кто такой я Христов. Есть несколько мнений по поводу, вот, кто такой я Христов, но укажем самое такое актуальное и то, которое, на которое ссылается большинство толкователей. То, что Христовыми называли себя те члены Коринфской общины, которые не имели ну, вообще никакого человеческого авторитета. В том числе авторитет апостолов у них был не авторитет. Они считали, что они настолько духовно свободны.
То есть это они никого не уважали, да?
Да, да, да. Ну, вот так небольшая часть Коринфской общины.
Для которых не было авторитета, да?
Именно те, которые, они христовы. То есть у них нет человеческого авторитета, апостолы тоже не авторитет. И типа они могут напрямую общаться с Господом.
Только Бог им авторитет, да? Христос.
Бог в душе. Вот, значит, и вот апостол Павел осуждает такой своей неоднозначной реакцией, тот мнение такой с небольшой иронией, и он говорит, что в 3 главе, в 22 стихе, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Как бы опять же, на единение всех во Христе. Апостол Павел указывает. Дальше. Апостол Павел упоминает в 4 главах 25 раз слово «мудрость» или «мудрец». То есть, что здесь указывается? Христиане Коринфа, они, опять же, предпочитали больше мудрость человеческую, мудрости Божией. И апостол Павел, вот он в своем послании такое противопоставление делает, расставляет акценты, что важнее, а что не так важно. И вот он как раз в первой главе, в 26 стихе пишет: «Немного из вас мудрых по плоти». Ну, а что здесь имеется в виду? То есть, грубо говоря, вот была группа так называемых мудрых, которая учила
Христовых.
Всех... Вообще, ну, да, никаких этих. Группа такой земной мудрости, а вот которая вообще о чем только угодно учила, вот не глупых. Вот. И апостол Павел вот это осуждает, что вот такое большое стадо, такая церковь, она пошла вот за такой группой маленьких мудрецов, которые думают только вот о житейской какой-то мудрости. И как он это осуждает? В 20 главе, в 21 стихе. «А где мудрец, где книжник, где совопросник, где ты сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу геройством проповеди спасти верующих». Значит, еще другая тема, которую апостол Павел поднимает, это, и вот мы о ней в оставшееся время поговорим, это о истинном служении апостола. Апостолов. Как апостол Павел понимал, каким должен быть истинный апостол? Вот, значит, вот первое послание к Коринфянам, оно вот эти критерии и предлагает. Первый критерий, что апостол мог явиться только тот, ну, мог стать, кто являлся самолицем Христовым. То есть, кто лично все от апостола слышал, все принимал, ну, то есть, 12 апостолов, например, да? Вот, но апостол Павел к таким вот не относился, как можно посчитать, но, по сути, он относился. И вот апостол Павел сам вопрос задает в 9, в 1 стихе 9 главы. «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» И потом он скажет во второй главе следующее. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не узнаем». Апостол Павел здесь такую мысль говорит, что, значит, церковь, она была основана в день Пятидесятницы Святым Духом, и апостол Павел узнает Христа посредством Святого Духа. И вот настолько он, ну, тоже потом чуть позже будет говорить о том, что он очень, ну, очень конкретно Бога познал, и вот как раз вот это пребывание во Христе, он, апостол Павел, этим и оправдывает, что он настолько Христа познал, что, по сути, я как бы лично с ним был знаком. Вот такая его идея. Второй критерий апостольства – то, что истинный апостол – это благовестник. Благовестник. Апостол Павел пишет в 1 главе, в 17 стихе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать». И, значит, а в 6 главе Деяний он как раз вот разграничение то, что ты должен крестить и благовествовать, указывает. Было 7 мужей, которые Иерусалимская община избрала, вот, например, архидиакон Стефан, он входил в число 7 мужей. Вот они должны были печтись о столах, ну там столы накрывать, апостолы должны были проповедовать. То есть он в этом разграничивает предназначение апостола, что он должен проповедовать. Но и впоследствии, значит, был такой труд Дидахе, Второй век, да. Вот там, значит, тоже есть критерии истинного апостольства. Там говорится, что если апостол у вас больше двух или трех дней пребывает, то надо его гнать. Потому что это не истинный апостол. А если вот больше трех дней там пробудет, то он уже начинает там корни пускать.
Наживаться.
Наживаться, да. Вот.
А как же апостол Павел? Он же жил при Скилле, Акилле. Он долго у них жил.
Апостол Павел церкви основывал.
Ему можно?
Наверное, здесь по поговорке, что не полезно.
Есть исключение.
Да, для Юпитера, да, что не полезно быку, можно.
Понятно.
Да. А значит, апостол Павел в 9 главе первого послания пишет 16-17 стихи. То, что ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Значит, третий пункт. Это значит то, что апостол Павел определяет апостольство как соработничество Христу в деле распространения проповеди. И вот он пишет в 3 главе, в 9 стихе. «Ибо мы соработники у Бога». И там такой термин используется, можно вот написать «соработники». Я только напишу его в иврите на падеже. Хотя можно написать в оригинале. Синергия. Ну, слышали такое слово?
Mm-hmm.
Вот как раз в оригинале это слово и у нас. Синергия. Вот в нынешнее время сейчас мы говорим то, что у нас между...
Вы по-гречески, что ли, пишете?
Ну да, чтобы были более продвинутые. Могли...
Это вы синергию пишете?
Синергия, да.
Угу.
Синергия. Вот. А если вот именно в контексте, то там вместо вот «иты» и «а», там будет вот такой дифтонг.
Нам и так, в общем.
Синергии, да. Соработники.
А по смыслу, что это вот?
Соработники.
Значит, соработничество с Богом.
То, что как Христос проповедовал по миру, так апостолы должны тоже вот участвовать в деле проповеди евангельской. Да. Но вот в таком богословии, если вот говорить о нас, то у нас соработничество между Богом и человеком. То, что Бог помогает человеку, и человек тоже должен стремиться к Богу, вот. Стремиться к святости. Вот, значит, и вот апостол Павел говорит, чтобы истинные апостолы помогали вообще, ну, в деле распространения церкви по миру. Но опять же, Господь говорит, идите, научите все народы, крестя их имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, по сути, вот такую заповедь они и исполняют, что делом проповеди являются соработниками. В 4 главе он тоже пишет: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителю же требуется, чтобы каждый оказался верным». Четвертый критерий, значит, проповедь апостольская не есть проповедь мудрости человеческой. Проповедь апостольская не есть проповедь мудрости человеческой. И вот апостольская проповедь, она уникальна тем, что... Да, конечно. Проповедь апостольская не есть проповедь мудрости человеческой. Есть проповедь мудрости человеческой. Придется задержаться, наверное. Надо добить до конца.
Задержусь.
Да, значит, он пишет: «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». То есть, вот два критерия, что апостольская проповедь заключается в явлении духа и силы. И в послании, в том же, в 3 главе, в 11 стихе он пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». А во 2 главе, во 2 стихе он пишет, что «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». Вот. И, собственно, вся проповедь должна была только быть на это нацелена, чтобы говорить то, что Христос как Альфа и Омега, начало и конец мира, которым он является, апостолы должны вот на это внимание акцентировать, а не на какие-то человеческие потребности, на философию человеческую. Дальше. 5 пункт. Истина открыта апостолом самим Богом. Ну, можно сказать, истина от Бога у апостолов. Это 11 глава, 23 стих. Значит, «Ибо от самого Господа я принял то, что и вам передал». А во 2 главе, 10 стиха пишет: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает из глубины Божия». Вот, значит, апостол Павел ничего от себя не говорит. В целом, апостол, по мнению апостола Павла, должен характеризовываться как личность скромная, ну, как скромная личность. И вот он пишет в 4 главе, в 3 стихе: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Апостола Павла не интересует то, что о нем думают люди, потому что его главная цель – это исполнение служения Христова, проповедание этой истины. Значит, 6 пункт. Служение апостольское – это сораспятие со Христом. Служение апостольское – сораспятие со Христом. То есть апостол, когда вступает на этот путь, он себе уже автоматически обрекает на гонение, на презрение, на бичевание со стороны как и общины, так и внешних людей. И вот в 4 главе он пишет, это 9-13 стихи: «Ибо я думаю, что на последнем послании вам Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы не мощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сорт для мира, как прах, всеми попираемые до ныне». Ну, все мы вслед за апостолами, это ко всем нам христианам относится, можете заметить, все гонят христиан. Вот сегодня, например, я прочитал новость, к одному митрополиту на Украине украинская разведка пришла делать допрос и как это,
обыск,
да, ворвались. То есть, видите, слова, все вот апостолы, можно сказать, и в наше время есть. 7 пункт. 7 указание на истинность апостольства.
Какой?
7.
Да, 7.
Да. Значит, апостольство не приносит ничего лично тому, кто исполняет это служение. То есть, ну, мы ничего не получаем от этого, кроме соединения со Христом. Это служение ничего не дает, кроме соединения со Христом. Значит, потом 8 пункт. Сам апостол Павел учит других людей и сам себя постоянно проверяет вот по шкале того, что мы должны постоянно исполнять служение и ничего не иметь. 9 пункт. Ну, здесь, значит, какие цитаты? «Это, братья, приложил я к себе и Аполлоса ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другими». И, значит, в 9 главе, в 27 стихе он пишет: «Но смиряю и пробощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным».
Какой 9 пункт получается?
9 пункт, то, что не превозноситься, да, и подражать Христу. Значит, 9 пункт, последний, что апостол Павел, ну это уже такое личное, что он ощущает себя отцом Коринфской церкви, коринфских христиан. В 4 главе, в 15 стихе он пишет: «Ибо хотел вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И, значит, в послании Галатам он пишет, что «дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть, по сути, апостол Павел не только был как основатель, как отец там, какой-то церкви, но и как матерь, которая вот рожает в муках, так и апостол Павел, он в таких муках христиан приводил, те же самые побои, биения терпел на себе, основывая церкви. И, значит, вот последний раз так обобщим по итогу, вот, о чем апостол Павел вот во всех этих посланиях говорит. Ну, сейчас добавим заодно и обобщим. Вот новое учение он дает для Коринфской церкви. Это 2 глава, 10 и 11 стихи. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого». «Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Вот здесь надо вот отметить, что апостол Павел впервые говорит о говорит о единосущии Святого Духа Богу Отцу, о равнозначности лиц Троицы. То, что Бог Отец равен Святому Духу, и также Дух Святой, он единосущен Сыном. А что второй говорит? То, что вот Дух Божий все знает, и глубины Божии все проницает. То есть о всезнании Духа Божия, Святого Духа. Значит, также вот в этих первых четырех главах и впоследствии апостол Павел употребляет разделение людей душевных и духовных. Делит душевных и духовных. Вот душевных апостол Павел сравнивает с людьми плотскими. Ну, здесь, можно сказать, он такую тему так косвенно разбирает. Некоторые вот богословы считают, человек трех составлен, у него есть дух, душа и тело, а некоторые вот считают так называемую трихотомия. Трихотомия, вот. А есть дихотомия, то есть где только душа и тело, да. Ну и у нас тоже. Ну и, собственно говоря, да. Впоследствии вот уже апостол Павел он начинает переходить к конкретным деяниям, вот, к случаю сокурового смешения. Это уже 5 глава. И вот новая такая вот, основная часть, да, которая сценарно уже разберется. То есть мы указали вот на тему разделения в Коринфской церкви и основные проблемы общие. А вот это всякую конкретику, проблема, это уже тема другого занятия.
Спасибо большое.